Виктор Пономаренко. Призвание. По методике 7 радикалов. Счастье в самореализации. Читает автор. Слушаю и понимаю, что в своей жизни совершила много ошибок. Точно знаю теперь, где именно ошиблась. Ну и зачем мне все это? Реакция на мое выступление. Счастье в труде. Начну с трех случаев, как будто не имеющих отношения к профориентации. Но для меня довольно свежие впечатления, которыми хотелось бы поделиться. А уж там увидим, что с чем соотносится. Итак, случай первый. На занятиях со студентами зашел разговор об ответственности исполнителей за порученное дело. Я настаивал, что чиновники чиновниками, начальство начальством, а за любую профессиональную ошибку – в первую очередь должен отвечать непосредственный исполнитель. Дескать, привыкли мы в последнее время чуть что обвинять во всех грехах руководство, а сами будто ни при чем. И вопрос даже не в юридической ответственности, не в наказании виновного. Важно, чтобы работающий человек стыдился, что ли, игнорировать взятую на себя трудовую обязанность, чтобы он спать спокойно не мог, оставив работу недоделанной. Как же добиться такого отношения к труду? Одна студентка вдруг насупилась, рассердилась, проворчала что-то вроде «достал уже со своей категоричностью, это в мой адрес», и вышла из аудитории. На вторую пару она не пришла. Что здесь обсуждать? И главное, зачем? Я думаю, поговорить есть о чем. В этой ситуации, как в капле воды, отразились несколько ведущих тенденций в поведении современной молодежи. Я не оговорился, именно современной. И поверьте, это не банальное стариковское ворчание. В современности есть один очевидный фактор — скорость жизни. Она возросла и продолжает расти с каждым днем. Сравните быстроту принятия решения и скорость реакции у возчика гужевого транспорта, водителя автомобиля и пилота боевого реактивного самолета. Представьте скорость и объем информации, проходящей через голову читателя газет, книг и при этом досужего наблюдателя за всем происходящим в веке, скажем, 19-м и сегодня. Разница существенная, не так ли? Может быть, потому современная молодежь так непримиримо и агрессивна, что она напугана? Наши дети не справляются с небывалым темпом жизни — и им становится страшно. А человек в постоянном тревожном напряжении за культурой своего поведения уже не следит. Более того, он дерзко бросает окружающим то ли вызов, то ли призыв о помощи. Не скрывает своего взвинченного состояния, но ждет в ответ не порицания, а сочувствия, разумного совета, рецепта, как жить. Вот эта девочка-студентка не справилась со своими эмоциями, не выдержала моей интеллектуальной интервенции в ее личное пространство и сбежала. Не знаю, о чем в тот момент размышляла она, но я подумал, как же тяжело этой молодежи, внешне насупленной, гордой, а внутри по-детски беззащитной, обрести себя в стремительно меняющемся, отнюдь не сентиментальном мире. Ладно, я преподаватель, со мной можно вести себя беспардонно. Я психолог, педагог, я пойму и не обижусь. Но жизнь-то за стенами вуза совсем другая. Здесь оранжерея, там открытый грунт. Главный экзамен на зрелость личности, на готовность быть взрослым впереди. Вероятно, это и есть самое страшное для молодого человека. А вдруг не справлюсь? Известно, что люди защищают себя от страха изменением сознания. Мы склонны, не имея возможности переделать реальность, прятаться от нее, в иллюзию, нами же и созданную, для личного, так сказать, пользования. Молодежь поднаторела в создании спасительных и охранительных иллюзий. Можно долго перечислять суррогатные формы общения без интереса, отдыха без труда. Но главная иллюзия, предупреждающая психотравму, это, конечно, убежденность в своей правоте, в абсолютной ценности собственных мыслей. Это ваша точка зрения. Так они могут сказать всякому. И седовласому профессору, и мастеру золотые руки, и герою войны, и просто человеку, прожившему долгую содержательную жизнь. а у меня другая, и уйти с гордо поднятой головой. Но в душе страх, а в голове пугающая догадка, что их точка зрения недоросля, высосанная из интернета, ни на чем не основанная, гроша ломаного не стоит. В отличие от мнения по-настоящему зрелого, умного, опытного человека, эксперта в своем деле. Прочел недавно фразу «блогеры — современные лидеры мнений». Зная интернет-аудиторию, можно эту характеристику дополнить. Блогеры — лидеры мнения тех, чье мнение никто никогда не спросит. Это печально, но факт. Думаете, молодые этого не понимают? Все они прекрасно понимают. Только не хотят до истерики, до в кровь искусанных губ признаваться в своей слабости, никчемности, незначимости. Иначе говоря, в своем несчастье. Несчастны они, наши дети. Вот в чем дело. Несчастны, как, впрочем, и многие взрослые. А вот второй случай. Женщина, психолог, специалист по семейным отношениям, как она сама себя называет, публично призналась в разрушении собственной семьи. В данном случае это была именно женщина, однако мужчины ведут себя подобным образом не реже. Казалось бы, что тут страшного, с кем не бывает? Сапожник без сапог. Была же у нас известная сваха, регулярно побиваемая мужем, и ничего. Все к ней обращались за мудрым советом. Задело меня другое. Эта женщина на своей страничке в интернете заявила: «Теперь я все поняла. Пазл собран». А поняла она следующее. «Если от вас уходит муж, то не верите ему, что он, дескать, давно не видит в вас родного человека, что с вами он утратил смысл жизни. Все это чепуха. Бабу он себе завел. Вот и все. Молодую, свежую бабу. Она нахалко углядела, что мужчина в кризисе среднего возраста, ловко к нему подобралась и соблазнила. Так что причина всех разводов — любовница». Дальше эта женщина написала, как теперь ей стало легко после такого прозрения, как она обрела утраченную было уверенность в себе и в заключении бодро обратилась к подписчикам. «Если у вас проблемы в семье, приходите ко мне, все обсудим, со всем справимся». Еще бы не справиться с таким-то знанием природы человека. Да, лежачего не бьют. Прекрасно понимаю, что нельзя отнимать душевную опору, пусть и ложную, ничего не давая взамен. Но эта женщина-психолог не только не поняла главного в семейных отношениях, не только скатилась в тривиальную пошлость, но и остро захотела с высоты просветления помочь другим. Обращаюсь сейчас не только к этой женщине и к ее целевой аудитории, а ко всем. Сначала из супружества уходит смысл, а уже потом туда приходят любовницы и любовники. Если не так, то речь идет не о людях, а о курах. У людей не бывает жизни без смысла. Сама же эта психолог упомянула о кризисе среднего возраста у ее мужа-изменщика. Вспомнила его слова о том, что они с ним перестали быть родными душами. И что она со всем этим сделала? Плюнула и растерла. И в голову не взяла, что от возрастного кризиса нельзя отмахиваться, что его нужно предвидеть, готовиться к нему, особенно обладая психологическими знаниями, что нужно помогать в кризисе любимому человеку, а не бросать его на произвол судьбы. Вместо этого оскорбленная, она громогласно заявила, что все мужчины думают тем, что у них в штанах, что они животные, короче, козлы. Это самый пошлый и банальный вывод, который можно сделать. И третий случай. Он похож на второй, только жестче. Муж насмерть забил жену. До этого катастрофического момента он 1,5 года над ней издевался. Угрожал ей и детям, оскорблял ее, открыто приводил в дом при жене других молодых женщин. И вот однажды, когда в очередной раз этот подонок разыграл перед ней эротическую сцену с чужой девахой, и жена обругала его, он дал волю кулакам. кончилось из рук вон плохо. Трагично. Двух мнений быть не может. Этот негодяй, которого и человеком-то не назовешь, должен понести ответственность за свое преступление. Точка. Но пусть этим займутся правоохранители. А что с психологическим механизмом подобных трагедий? Чтобы его понять, нужно проанализировать ситуацию. Эти супруги прожили вместе без малого 20 лет. У них двое детей, девочка и мальчик. Оба подростки. Отношения в семье стали накаляться в последние полтора года, когда все они переехали в новый дом. И вот что важно. Дом они купили в кредит, а кредит взяла жена, ныне покойная. Почему же ей дали большую сумму в долг, а мужа, как потенциального заемщика, даже не стали рассматривать? А потому что она руководитель крупного учреждения с высокой постоянной зарплатой. А он — простой рабочий на заводе, дышащим на ладан. При этом заметим, что они ровесники, учились в одной школе в параллельных классах. Оба с самомнением, с амбициями. Оба не прочь повыпендриваться перед окружающими, похвастаться собой, своими достижениями. Только ей было чем хвастаться, а ему, увы. А жизнеспособно-то партнерство равных, иначе никак. Удалось услышать фрагмент их телефонного разговора, его обнародовало следствие. Грубые фразы, угрозы, взаимные унижения, мат-перемат, приятного мало. Но кое-что обратило на себя особое внимание. Жена держалась лучше мужа. Она была спокойнее, увереннее в себе. Она явно вела этот разговор. У меня даже возникла мимолетная ассоциация. Так тигр на арене цирка отмахивается лапой от хлыста дрессировщика. Тигр рычит, злится, бьет и кусает хлыст, а дрессировщик, знай, тычет ему в морду и тычет. Так и в этом разговоре. Только мужчина успокаивался, переставал материться и угрожать, женщина тут же подкидывала новую раздражающую его тему, и брань возобновлялась. Она была, как говорят психологи, сверху, над ним. В этом разговоре и, видимо, всегда. Я не знаю наверняка, но легко представить, как она неустанно напоминала мужу, в чьем доме он живет и кто тут чего стоит. Родственники покойной признавались, что этот мужчина не раз просил супругу: «Давай разведемся». Он требовал, умолял, нападал на нее с кулаками. Все с одной целью — прогнать от себя, но она не уходила. От просьб он перешел к открытым угрозам. Она не обращала внимания и детей приучала, что их папа пустозвон, покричит и утихнет. Нередки были его возмущенные восклицания: «Со мной кто-нибудь здесь будет считаться?» Не будучи культурным, сдержанным человеком, он стал ее регулярно бить. Когда приезжали медики, она настаивала, что на ее лице и теле следы не домашнего насилия, а бытовой травмы. И медработники уезжали ни с чем. Так же, как и полицейские, которых вызывали соседи. Им эта женщина говорила, что шум идет от телевизора, а с мужем они живут душа в душу. Даже когда все-таки он жестко потребовал развода, она не явилась в суд, сославшись на занятость по работе. Он стал ее публично унижать, приводя в дом посторонних женщин на глазах детей и знакомых. Создавал невыносимые моральные условия. Вряд ли при этом он действовал разумно, расчетливо, скорее уж интуитивно, но и это не сработало. Жена крепко держала своего мужа за горло, а тот, образно говоря, хрипел и отбивался из последних сил. Она построила их отношения так, что, по сути, стала ему мамой, а его превратила в неразумного, шаловливого сынишку. При его-то амбициозности. Почему он сам от нее не сбежал за 3-9 земель? Вероятно, потому же, почему не сделал карьеры, как она. Почему всегда шел по пути наименьшего сопротивления. Струсил, поленился. И вот наступил момент, когда злоба и отчаяние переполнили этого мужчину. Упреки жены в его адрес сыграли роль спускового крючка. Всю накопившуюся агрессию он выплеснул на нее разом и убил. Единственное, что у него было в избытке — физическая сила. Убийцу я безоговорочно осуждаю. Но речь веду о другом. Мы никогда не сможем предотвратить такого рода трагические эксцессы, если не разберемся в механике и деталях происшествия. Слава богу, не все семейные неурядицы приводят к катастрофам. Но сколько же людей живут десятилетиями вместе, не вынося друг друга? Проще всего, кажется, найти конкретного виновника конкретного преступления и на этом остановиться, заявив: у мужиков только бабы на уме. Или, как вариант, бабы ради мужиков на все пойдут. Да еще попытаться выдать это за народную мудрость. Никакая это не мудрость, а так, повторение банальностей, использование затертых штампов. В реальности все по-другому, глубже, драматичнее, логичнее, наконец. В описанном ранее случае мы имеем дело с личностью довольно примитивной, малоразвитой. Этот мужчина повел себя как животное, непосредственно и жестоко. Но тем очевиднее его проблема, тем ярче реакция. Они не завуалированы умными словесами, не прикрыты резонерством о размытости побудительных мотивов. С такими людьми все понятно. Но ведь у сложных и умных то же самое, только они умеют шифроваться. Что же объединяет эти три случая? Несчастье. Несчастно неприкаянная, плохо подготовленная к жизни испуганная молодежь. Несчастные супруги, вынужденные, как каторжане, выполнять тяжкую для них семейную повинность, называть чужих людей близкими. И психологи, которые, казалось бы, призваны помогать нам в затруднительных ситуациях, тоже дезориентированы личным несчастьем. Все эти персонажи не сценические, а реальные, живут чужой жизнью, не своей. Той, что им навязали обстоятельства. А какая для них своя, они не в курсе. Отчего так произошло? Они заняты не своим делом, которое не любят, воспринимают как неприятную обязанность. И, главное, не знают, как сбросить с себя это ярмо, как изменить все к лучшему. Вот мы и подошли к теме профориентации. Означает ли сказанное, что счастье человека тесно увязано с его профессиональной деятельностью? Да, без сомнения. Процитирую одного из умнейших землян, Фридриха Энгельса. «Труд — источник всякого богатства. Он первое основное условие всей человеческой жизни.